Мы не вправе говорить, что благодать свою Бог явил только в Новом Завете, то есть в новой эре, и что в Ветхом Завете мы слышим только о суровости, ярости и суде Божьем. Нет, свою благодать и милость Бог явил в течение всех веков. Да, на самых первых страницах Библии, когда Он сам сошел с небесных лазур, чтобы отыскать первого грешника, первого человека, Адама, согрешившего против Него. Да, это и есть тема всей Библии, от начала и до конца, Бог, ищущий грешника. И вот сегодня в основу нашей беседы я хотел бы взять один из множества призывов Божьих к покаянию, к восстановлению, записанных именно на страницах Ветхого Завета. Это голос любви, голос милосердия, голос сострадания. Текст наш вы найдете в книге Второзакония, 4 главе и в 29 стихе. И звучит он так. «Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоею». В этой книге, книге Второзакония, в которой Моисей высказал последнее слово Израилю перед своей смертью, подчеркивается строгость и требование закона. Но, тем не менее, оно полно божественной любви и его милосердия. Когда начинаешь приготовлять проповедь, как часто задаешь себе вопрос, о чем же проповедовать? О страхе Господнем или же о сладости божественного милосердия? Конечно, каждая тема имеет свое соответствующее место, и когда я бываю в нерешительности, невольно вспоминается мне легенда о солнце и ветре. Вы, наверное, слышали эту легенду о том, как эти две силы спорили между собой, то есть солнце и ветер. Кто из них снимет плащ шедшего по дороге человека? И начал ветер. Он дул немилосердно, дергая изо всех сил одежду спутника, но тот только сильнее держал свой плащ. Но ветер был бессилен сорвать плащ с человека, и поэтому отступил и дал место солнцу. Стала очередь солнца. Солнце, пробившись сквозь тучи, тепло и нежно улыбнулось человеку. И человек расстегнул свой плащ. И солнце еще больше пригрело его. И человеку стало так жарко, и, наконец, он сбросил с плеч своих плащ. Я надеюсь, дорогие друзья, что подобно солнцу, теплота, благодати, милосердие и любви Божией согреет ваши сердца и заставит вас сбросить с себя весь лишний груз, неугодный Богу. Послушайте еще раз эти чудные слова нашего текста. «Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею». Этими словами Господь призывает всех грешников обратиться к Нему, обещая им обилие любви и благодати. Но эти слова относятся и к детям Божьим, которые когда-то следовали за Господом, но потом начали блуждать по своим путям. Я сегодня особенно хотел бы обратить мое слово к тем, о которых некогда апостол Павел сказал: «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» И к тем, которым Христос с печалью и болью в сердце принужден был сказать: «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Сегодня слово мое к тем, которые сердцем своим знают, что хождение их перед Богом не таково, каковым оно должно быть. К тем из вас, которые утратили радость первой любви и который оплакивает свою потерю. Пусть само Слово Божие убедит вас и привлечет вас вернуться в объятия, призывающие вас Господа. В конечном итоге, дорогие друзья, каждый из нас стоит одиноким. Никто, ни один человек не может знать состояние моей души или твоей души перед Господом. И поэтому, если ты обнаружишь, что ревность твоя ослабела, любовь охладела, или что между тобою и Спасителем образовалось какое-то расстояние, прошу тебя, выслушай слова Божьи, полные надежды именно для тебя. Здесь вопрос не о степени отступничества, какой степени ты находишься сегодня в твоем отступлении. Трагедия не в конечном виде осквернения, но в первом охлаждении ревности по Богу. Потеря первой любви является роковым фактором отступничества. Все остальное является лишь неизбежным следствием, и бывает, что в последних стадиях больше надежды на обращение, чем в начальных. Что значит отступничество? Хотя эти слова и были написаны несколько тысяч лет тому назад, и написаны были при, может быть, совершенно иных обстоятельствах, чем при тех, в которых мы сегодня находимся, они, тем не менее, относятся и к нашему времени, и к нам лично. Тут для нас открыт печальный факт. Для всех времен о том, как происходит процесс отступления. Оно начинается, когда человек отказывается от высшего и избирает нечто низшее. В 25 стихе этой же 4 главы Второзакония сказано: «Если вы развратитесь и сделаете изваяние, то есть идола, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего». Здесь мы видим ступени, по которым человек опускается до состояния отступничества, когда он развращается, когда он делает изваяние и начинает поклоняться им. Это зло перед очами Господа. Первый этап отступничества – это развращенность, затем идолопоклонство, и третий этап – это когда зло созревает, становится привычным, открытым и дерзким. Первая фаза отступничества внутренняя, и поэтому человеку она не всегда заметна, как незаметна и другим людям, друзьям и соседям. Развращенность оскверняет сердце изнутри. Вторая фаза отступничества, когда человек уже создает себе идолов и поклоняется им. И это может уже быть заметно окружающим. Вместо истинного поклонения Богу человек поклоняется изваяниям, сделанным руками человеческими из дерева или камня, который не видит и не слышит, как описывает этих идолов Слово Божие. На третьей фазе отступничества внутреннее развращение делается явным не только в очах Господа, но уже и в очах людей. Грех становится открытым и привычным. Дорогие друзья, замена нищего за счет высшего есть первая ступень в процессе отступничества. Здесь именно кроется начало саморазвращения. Каждый из нас переживает такие моменты, когда перед нами встает искушение, когда мы должны поступиться своими позициями ради удобства или личной выгоды. Быть искушенным – еще не значит, что человек себя осквернил, так как само по себе искушение не является грехом, как Слово Божие указывает. Сатана всегда в своих искушениях предлагает какой-нибудь легкий выход из положения, который в данный момент кажется удобным, выгодным и желательным. И приходит это искушение человеку как раз тогда, когда Господь призывает к лучшему и высшему. Ярким примером может послужить апостол Петр. Вы помните эту историю? Самым опасным моментом его духовной жизни было не тот момент, когда он у костра под обвиняющим пальцем девушки божбой отрекся от Христа. О, нет! Роковым часом его отношение к Господу было в Кесарии Филипповой, когда Христос говорил о кресте, о страданиях, о предстоящей смерти, и Петр перебивает его и противоречит Христу, говоря: «Да не будет этого с тобою». Когда Христос сказал, что должно ему идти в Иерусалим и быть убиту, и в третий день воскреснуть, Петр запротестовал. Христос говорил, что только через страдания и смерть возможна победа. Петр, выражая свое несогласие, говорит: «Нет, да не будет этого с тобою». В этот момент Христос призывал Петра к высшему идти тем путем, которым шел он, путем креста и самоотвержения. Он призывал Петра следовать за ним. «Кто хочет душу свою сберечь, — говорит он ему, — тот потеряет его. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Петр принял в этот момент низшее, когда Христос призывал его к высшему. Он не хотел неизбежных насмешек людей, издевательств со стороны мира, преследований и страданий. Он предпочел легкий путь и, в конце концов, должен был открыто и во всеуслышание отречься от Христа. Вряд ли кто из других апостолов заметил, что осквернение, развращение его души началось в тот губительный момент, когда он принял то, что человеческое, а не Божие. Здесь, дорогие мои, и начинается отступничество, отказ от божественного и предпочтение человеческому. Следующая ступень в этом ужасном отступлении – это созидание кумира. Но вы скажете, что цивилизованные люди в наши дни не делают идолов? Дорогие мои, зачем обманывать себя? Тогда, когда у человека потеряно общение с единым истинным Богом, то все, что он создает для себя взамен Бога, является кумиром, идолом. Что такое идолопоклонство? Человек, отказавшись от истинного Бога, явившегося в лице Господа Иисуса Христа, поклоняется чему-то другому – богатству, славе, науке, удовлетворению плоти. И у жертвенников этих ложных богов он сжигает свой фимиам. Как могу я знать, чем и кем заменен у меня истинный Бог? А это очень просто, дорогие мои. Все то, что приковывает мое внимание, то, к чему больше всего тяготеет душа моя, это и есть идол. Возлюбленные, можно петь гимны церкви, можно исповедовать точно евангельские истины и даже быть церковным служителем, и тем не менее быть отступником, поклонником идолов. Петр тоже имел своего кумира. Он хотел и Христа, и служить Христу, и в то же время не расставаться со своим идолом. Его страстью, его идолом было восстановление Израильского царства здесь на земле. Он надеялся на то, что Христос его восстановит. И не мудрено, что когда Христос стал говорить о страданиях и о смерти, то Петр воспротивился, сказал: «Да не будет этого с тобою». И так его национальные и, как ни странно, религиозные интересы стали препятствием между ним и Христом. Началось отступничество, которое закончилось отречением от Господа. Таково было и отступничество Димаса, о котором пишет апостол Павел своему сотруднику Тимофею. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Иначе говоря, он почел методы мира и плоти лучшими, более целесообразными и выгодными, чем Божьи. А на последнем этапе отступничества человек уже открыто выставляет своего идола. Он даже издевается над тем, что было когда-то дорого для него. Спрашивается, что выиграл Димас? Какое преимущество имеет такой человек? Никакое. Он все теряет, даже и то, за что он дал такой дорогой выкуп. Выслушайте, как предупредил Господь народ свой: «Свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, не пробудете много времени на ней, но погибнете». То, что они думали получить в обмен за высшее, которому призывал их Господь, они утратили все и потеряли. Это результат отступничества, потеря силы, потеря влияния, имущества и связь с Богом. Когда человек теряет общение с Богом, он теряет силу, он теряет способность владеть тем, что ему дано. Пожалуй, самым ярким примером во всей Библии является печальная история Иуды. Он отказался от высшего, он продал высшее за 30 серебряников, он продал Иисуса Христа. Возлюбленный, в этом серебре он обнаружил, что не было покупательной способности. Иуда их имел, но он их не мог использовать. Эти деньги, полученные за продажу высшего, не могли сгодиться ни на что, разве только, может быть, на приобретение веревки, при помощи которой он удавился. Мой дорогой друг, за сколько ты продал Иисуса Христа? Может быть, тебе больше заплатили, чем 30 серебряников? Но скажи, что ты приобрел за эти деньги? Ведь ты потерял все. Ты хотел иметь богатство, ты стремился к славе, ты хотел иметь престиж, положение в обществе, влияние и почет, а в душе только пустота. Почему? А потому что все это не способно заменить тебе то, что ты так дешево продал. Вместо приобретения ты потерял все. У тебя нет радости, у тебя пустота в душе. О, мой дорогой друг, к тебе обращены эти слова, когда ты взыщешь там, в этом пустом месте, в темном лесу, в котором ты сейчас находишься, в той ночной пустыне, если ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его. Разве это не милость? Какие ставит Бог условия отступнику, чтобы остановить его? Когда ты взыщешь потерянную славу? Когда ты взыщешь потерянное влияние или богатство, или власть? Нет, тысячи раз нет, дорогие мои. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его. Если ты ищешь что-то другое, утраченное тобою, во время отступления от Бога, то его таким образом никогда не получишь. Ты должен искать вначале Бога, как Иисус Христос сказал, «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам». Это значит обратиться к Нему всем сердцем твоим и всей душою твоею. Тогда, говорит Он, «Воздам вам те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами». Да, Господь сам восстановит и силу, и влияние твое. В таком случае, если ты взыщешь его там, Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, ты больше не будешь, как сказал о вероломном народе Господь устами пророка Иеремии, отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Нет, ты будешь жить для Бога, и влияние твое будет сказываться. Мой друг, Бог не отворачивался от человека. Он ныне недалеко от тебя. Ты можешь там найти его. Где? Там, где ты сейчас находишься. В этом состоянии, в этом положении. Но ты говоришь, что ты заблудился в пустынном месте, ты попал в темный лес, что ты совратился от источника жизни, что вокруг тебя пустырь, и ты умираешь от жажды. Слушай, мой дорогой друг, Бог там, рядом, совсем близко к тебе. Он только ожидает услышать голос твой. И в той пустыне, где ты находишься теперь, Он откроет источник, и ты будешь с радостью черпать из источника спасения твоего. Он не отвернулся от тебя, мой друг. Ты найдешь его, ты встретишься с ним, как только взыщешь там его. О, если я мог бы убедить такого человека, который думает, что он слишком далеко зашел от своих грехов, что о нем никто не заботится, которому даже церковь готова дать пинка, чтобы только избавиться от него. О, если я мог убедить такого человека, что Бог еще простирает свою руку милосердия к нему. Слушай меня, дорогой друг, Бог не оставил тебя. Он там, где бы ты ни был сейчас, в каком бы отступлении ты ни находился. Он только ждет, когда ты взыщешь его всем сердцем своим. Обрати лицо твое к нему, мой дорогой друг, и он обратит свет лица своего на тебя. Найти Бога значит найти все. Это не значит, что обратный путь будет легок, дьявол будет препятствовать всячески, но ради твоей бессмертной души возвратись к нему, и он тебе поможет. Немедли, мой друг, найти Бога значит найти искупление во всей Его полноте. Найти Бога значит найти того, который исцеляет душу нашу, то есть найти нашего Господа Иисуса Христа, который один может исцелить нашу душу и помиловать нас и простить нам грехи наши. Правда, вся наша жизнь полна конфликтов. Они никогда не закончатся, пока мы не перешагнем порог смерти и не войдем в жизнь вечную. Но найти Бога значит иметь Его силу для этой борьбы. Он поможет преодолеть препятствия и обещает нам дать окончательную победу. Слава и благодарение Ему. Поэтому вернись к Нему сейчас, немедля, ибо Господь, Бог твой, есть Бог милосердия. Он ждет тебя. Он не забудет завета своего, который Он клятвою утвердил там, на Голгофском кресте. В этом, мой друг, твоя надежда, что Бог милосерден, что Он сделал завет с Сыном Своим о спасении твоей души. Бог исполнит свое обетование ради Сына Своего Иисуса Христа. Бог Отец жаждет простить грешника, отступника, чтобы он мог вознаградить Сына Своего Иисуса Христа за подвиг души Его, за пролитую кровь на Голгофе. О, какая твердая почва здесь для твоей веры! Бог жаждет спасти и простить тебя, чтобы вознаградить Сына за Его страдания. Разве это не чудно? Разве это не наивысшая гарантия для всякой грехом обремененной души? Братья и сестры, милость Божия так велика и так обильна, что даже когда эта весть плохо сказана, она, тем не менее, должна коснуться сердец слушателей. Дело не в красноречии, мои дорогие друзья, но в самом факте, что Бог во Христе примирил с собою мир дивной жертвой своего Сына, что даже если бы я заикался и запинался, то вы все равно можете радоваться беспредельной любви Божией. О, мне хочется, чтобы в вашем сердце, где бы вы ни были сейчас, зазвучали эти благословенные слова Господа, обращенные сегодня к тебе, когда ты взыщешь там, где ты сейчас находишься, Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Это значит, что он сегодня протягивает к тебе свои пронзенные руки, чтобы спасти тебя. Приди, поклонись перед ним и исповедуй свой грех, и ты прощен будешь».